Глава четвертая. Кога имел верный глаз. Хотя на следующий день обстановка в тюрьме М была напряженная, в поведении Кадзи Суитиро не наблюдалось никаких изменений. Трое ночных дежурных, включая Когу, по очереди следили за камерой номер 5 на первом этаже во втором корпусе. Практически непрерывно они наблюдали за Кадзи в специальное для использования ночью отверстие с врезанным волшебным зеркалом. Но до утра не произошло ничего, что могло бы их насторожить. Прошло 3 дня, 5, неделя. Но ни в облике, ни в поведении Кадзи ничего не менялось. Состояние повышенной готовности было снято. Кадзи перевели из одиночной камеры в общую 6-местную. Что касается тюремных работ, то по результатам рассмотрения специальным советом он был распределен в типографию. Кадзи был эрудирован, а искусством каллиграфии владел настолько, что являлся лауреатом выставок, проводившихся на уровне префектуры. Члены совета посчитали, что он – подходящая кандидатура для работы, связанной с документами или книгами. Но Кадзи изъявил сильное желание работать на производстве. К середине апреля он совершенно слился с окружающей обстановкой. Даже стал более откровенным с сокамерниками. То, что Кадзи, бывший полицейский, тщательно скрывалось. Делалось это, поскольку существовала вероятность того, что в случае распространения слухов среди заключенных он мог стать объектом издевательств и даже линчевания. Подъем, проверка, выход из камеры, личный досмотр, тюремные работы. Кадзи молча проводил день за днем, совершенно одинаковые. Он ни разу не нарушал дисциплину, не просил о разговоре или о встрече. Надзиратели в жилых и производственных корпусах все в один голос твердили: «Все-таки бывшие полицейские отличаются от своих коллег». 50 лет. Было понятно, что так называемый первый кризис прошел. Непонятно было, можно ли ожидать наступления второго кризиса до 51-го дня рождения. Кадзи и сейчас хочет умереть. У него нет причин жить. Если верить словам Сики, то еще целый год до наступления дня, когда Кадзи исполнится 51 год, нельзя ослаблять наблюдение. Кога по меньшей мере раз в день наблюдал за Кадзи. Он делал это с тяжелым сердцем. То был его последний год перед уходом на пенсию, и ему казалось несправедливым, что ради одного заключенного он вынужден так волноваться. Все благополучно. С каждым днем Кога все чаще повторял это заклинание, и в конце концов оно превратилось в некое подобие молитвы. Сразу в начале марта к Кадзи пришел посетитель. Это была его свояченица, Симамура Ясуко. Во время поступления Кадзи в тюрьму она была единственной, кого тот указал в графе «родственники». Симамура Ясуко являлась старшей сестрой убитой им жены Кейко. На суде она выступала в качестве свидетеля со стороны защиты, и хотя заявляла, что не питает злобы к нему, на протяжении их свидания Кога не находил себе места, беспокоясь о содержании их разговора. После завершения свидания он одолжил у присутствовавшего сотрудника запись разговора. Его содержание разочаровало Когу. Слов, произнесенных Кадзи, было совсем мало. «Прошу прощения за доставленное беспокойство. У меня все в порядке. Прошу посещать могилы». Единственное, что вызвало у Коги беспокойство, — вопрос заключенного. «Письма не было?» Это было единственное, о чем спросил Кадзи. «От кого же письмо?» Кога никак не мог успокоиться и решил позвонить Сики. Когда он сообщил про услышанный им вопрос, тот ответил: «То, что Кадзи ждет от кого-то письма, — факт, и он как раз сейчас занимается выяснением этого». Но с тех пор следователь не звонил. В газетах и по телевизору постоянно сообщали об убийстве на территории префектуры ученицы старшей школы, и Кога подумал, что сейчас при наличии реальных дел у Сики, наверное, попросту нет лишнего времени, чтобы заниматься делом Кадзи, которое, в принципе, уже закрыто. На последнюю неделю мая было назначено совещание всех сотрудников. Кога, как обычно, пришел на работу рано утром и наблюдал за проходящим проверку Кадзи. Он составил черновик выступления, где говорилось о том, что ничего необычного замечено не было, и вошел в кабинет, где проходило совещание. В этот день поднималась тема продолжающейся голодовки некоего Таканаси, сидящего по делу о грабеже с причинением вреда здоровью. Причиной стали слова старшего надзирателя Осады. «У тебя страшное лицо», которые вызвали гневную реакцию заключенного. Поскольку у Таканаси заканчивается срок, угрозы типа отмены условно-досрочного освобождения, которое является слабым местом заключенных, в данном случае не проходит. В итоге Таканаси был переведен из карцера в специальную камеру, и раз в день начальник санитарной части, имеющий медицинскую лицензию, осматривал его. Кроме этого, было много других тем, и совещание затянулось. Кога уже начал думать, что, похоже, сегодня докладывать о Кадзи не потребуется, как вдруг во время паузы между обсуждением вопросов начальник тюрьмы Матахаси обратился к нему.
«Сегодня утром звонили из полицейского управления. Сказали, что хотят допросить инспектора. Завтра пришлют двух следователей, так что займись этим».
Кога был поражен. Он даже забыл встать, когда отвечал.
«Допрос?»
«Да. Сказали, что вроде пропала видеокамера из учебного отдела, к которому был приписан инспектор, и теперь они хотят выяснить, что там было да как. М-да. Хотя до нас им далеко, но полиция тоже, как ни странно, бывает скрупулезна».
«А кто приедет?» — с трепетом спросил Кога.
Матахаси опустил глаза в лежащие перед ним записи.
«Сики Кадзумаса из первого отдела расследований и еще один».
У направлявшегося в офис Коги внутри все кипело. Ему были понятны две вещи. Сики пытается встретиться с Кадзи, поэтому допрос — явная ложь. Он не понимал истинных намерений Сики. Зачем нужно выдумывать ложную причину? Обратившись к руководству, можно получить разрешение на личное свидание. Ведь узнал же Сики у кого-то из начальства домашний телефон Коги. Вернувшись в офис, он позвонил в главное управление полиции. Его соединили с первым отделом расследований, но Сики отсутствовал. В комнату вошел Карино, поэтому Кога понизил голос.
«Куда уехал Сики-сан?»
«Я не могу ответить».
«Я сотрудник тюрьмы М. Мне нужно срочно связаться с ним. У вас есть номер его мобильного телефона?»
«Я не имею права давать кому бы то ни было информацию о перемещениях и контактах наших сотрудников».
«Совершенно никакой субординации».
«Когда примерно он вернется?»
«Я не могу ответить. Пожалуйста, поймите меня правильно. Это правило».
Кога швырнул трубку. И тут же раздался телефонный звонок. Он взял трубку. «Это Сики». У него было предчувствие. «Но...» «Я сейчас на станции М. Мы можем встретиться с вами?» Он совершенно растерялся.
«Вы уже здесь? Но ведь допрос завтра».
«Но до этого я очень хотел бы поговорить с вами. Вы сможете прийти?» «А этот Сики настойчив. Нельзя просто так взять и отправиться за пределы тюрьмы на обед, как это делают в обычных учреждениях». Кога подождал окончания рабочего дня в 17 часов и на машине отъехал от здания тюрьмы М. Через полчаса он прибыл на место. Оставив машину на парковке, быстро вошел в здание. Его уже ждали. Кога сразу узнал Сики. У турникетов стоял мужчина с проницательным взглядом, производивший впечатление стопроцентного следователя. Они в торопях поприветствовали друг друга. Как только оба представились,
Кога сразу взял быка за рога.
«Что это значит? Зачем эта ложь про допрос?»
«Я приехал как раз для того, чтобы объяснить это. Давайте пойдем вон туда». Показав на кафе около станции, Сики двинулся с места. Кога, идя быстрым шагом и стараясь не отставать, заглянул ему в лицо.
«Я слышал, что у вас принято вести по дороге важные разговоры».
«Да, ведь в таком случае это не бросается в глаза». Продолжая смотреть прямо перед собой, ответил Сики.
«Тогда ответьте, пожалуйста, почему вы просто не договорились о свидании?»
«Я не получу разрешения на свидание».
«Но ведь это правило...»
Перебив Когу, Сики произнес. «Даже если б я смог встретиться, поскольку другой человек не смог бы этого сделать, во встрече нет смысла». Кога вспомнил слова Матахаси. «Должны прислать двух следователей».
«Это возможно. Он же тоже следователь. Руководство дало бы разрешение обоим».
Не ответив, Сики сделал шаг к автоматической двери в кафе. Та открылась. Он движением глаз пригласил Когу войти. Тот оцепенел. Навалившийся страх заставил его похолодеть. Похожее ощущение. Похоже на то чувство страха, которое он испытывал, когда его допрашивали как соучастника.
«Это ведь неправда, верно?»
Голос его слегка дрожал.
«Второй человек не следователь, ведь так?»
Сики не ответил. Кога, вытаращив глаза, смотрел на профиль Сики.
«Официальное лицо выдает себя за другого человека, и вы намереваетесь сделать меня соучастником?»
Сики серьезно посмотрел на Когу. «Я все расскажу, когда мы войдем». Внутри кафе был полумрак. Кога, представив себе ад, стиснул зубы.
«Нет, это невозможно. Я ни в коем случае не пойду на это».
Глаза Сики были полны решимости. Кога вложил всю свою внутреннюю силу в следующие слова.
«Я сотрудник уголовно-исполнительной системы, а вы — сотрудник правоохранительных органов. Мы не можем нарушать законы и правила, не имеем права нарушать».
«Давайте войдем внутрь».
«Не втягивайте старика. Через год я ухожу на пенсию. Я не хочу из-за этого потерять работу, которой посвятил 40 лет».
И в этот самый момент с места в центральной части кафе поднялся человек. Подросток. Юноша. Возраст как раз где-то посередине. Он застенчиво улыбался. Повернувшись к Коге, поклонился ему.
«Связь».
В это мгновение его настигли старческие глаза. Кога, пытаясь удержаться, изо всех сил схватился за руку Сики.